«Что?» «Извини, я задумалась». Она с трудом очнулась от воспоминаний. Бен уже сворачивал с шоссе на дорогу, ведущую в Салем-Слот. «Я сказал, что это жутковатое место. Расскажи, как ты туда ходил?» Он невесело усмехнулся и включил дальний свет. С обеих сторон темную полосу пустынного двухрядного шоссе обступали сосны и ели. Все началось как детская забава. Не забывай, что тогда был 1951 год, и мальчишки придумывали себе разные развлечения, поскольку в то время никто не нюхал авиационный клей, ведь его еще даже не изобрели. Я тогда много играл с мальчишками из подковы, сейчас, наверное, они уже все разъехались. А южную часть города по-прежнему называют подковой?
Да.
Я в основном общался с Дэйви Барклием, Чарльзом Джеймсом, только все его звали Санни, Гарольдом Робертсоном, Флойдом Тибетсом.
«Флойдом?» — поразилась Сьюзан.
«Да, ты его знаешь?»
«Мы с ним встречались», — ответила она и, испугавшись расспросов, быстро продолжила. «Санни Джеймс тоже здесь. У него бензоколонка на Джойнтер-авеню, а Гарольд Робертсон умер от лейкемии.
Они все были старше меня на год или два, и у них было свое братство, разумеется, тайное. Чтобы стать кровавым пиратом, за тебя должны были поручиться не меньше трех членов». Бен пытался говорить шутливо, но в словах сквозила горечь. «Однако я был упрямым и хотел стать кровавым пиратом больше всего на свете, во всяком случае, в то лето. В конце концов, они снизошли до того, чтобы принять меня, при условии, что я пройду испытание, которое сходу придумал Дэви. Мы все отправились к Марстон-хаусу, где я должен был забраться внутрь и что-нибудь оттуда вынести, как трофей». Бен хмыкнул, чувствуя, как во рту все противно пересохло.
«И что там случилось?»
«Я залез в окно. Дом по-прежнему был полон всякого мусора, хотя прошло целых 12 лет. Газеты, должно быть, забрали во время войны, но все остальное осталось. На столике в передней лежал маленький снежный шар. Понимаете, о чем я? Там внутри был домик, и если шар встряхнуть, поднималась снежная буря. Я сунул эту штуку в карман, но не ушел. Мне хотелось действительно испытать себя. И я отправился наверх, где он повесился».
«Господи боже!» — не удержалась Сьюзен.
«Достаньте мне из бардачка сигарету. Вообще-то я пытаюсь бросить курить, но сейчас мне без нее не обойтись». Она протянула ему сигарету, и он зажег ее от прикуривателя. В доме стоял сильный запах. Даже трудно объяснить, какой. Пахло какой-то смесью плесени, гниющей обивки и чего-то прогорклого, как испортившееся масло. И еще какой-то живностью, то ли крысами, то ли сурками, то ли еще какой нечистью, поселившейся в стенах или впавшей в спячку в подвале. Какой-то затхлый, удушливый запах. Еле передвигая ноги, я осторожно поднимался по ступенькам, до смерти перепуганный 9-летний мальчик. Дом кряхтел и потрескивал, и было слышно, как за штукатуркой кто-то от меня удирает. Мне все время казалось, что я слышу за собой шаги и ужасно боялся обернуться, а вдруг за мной крадется Хьюби Марстон с почерневшим лицом и петлей в руке. Бен изо всех сил вцепился в руль, и в его голосе уже не было прежней несерьезности. Увидев, как глубоко он переживает события тех далеких лет, Сьюзен невольно поежилась. В свете приборов на панели морщины на его лице стали резкими и глубокими, делая его похожим на человека, блуждающего в каком-то жутком лабиринте, из которого он никак не может выбраться. Наверху я собрал остатки мужества и побежал к нужной комнате. Я хотел туда заскочить, схватить что-нибудь и поскорее рвануть обратно. Дверь была закрыта, и я видел, как она, приближаясь, становится все больше, и уже мог разглядеть, что петли разболтались, и нижний край двери упирается в косяк. На дверной ручке были потертости в тех местах, где за нее брались. Я нажал на нее и надавил на дверь плечом. Она заскрипела, царапая деревянный пол, и издала звук, похожий на крик боли женщины. Будь я в обычном состоянии, я бы тут же, не раздумывая, бросился оттуда со всех ног. Но в крови зашкаливал адреналин. Я схватился за ручку обеими руками и, что было силы, надавил на дверь.
Она распахнулась, и я увидел Хьюби. Его тело на веревке, перекинутой через балку, было хорошо очерчено на фоне светлого окна.
«Ох, Бен, пожалуйста, не надо!» — нервно попросила Сьюзен.
«Клянусь, это чистая правда!» — заверил он. «Во всяком случае, именно так все выглядело в глазах 9-летнего мальчика и до сих пор хранится в памяти уже взрослого мужчины 24 года спустя. Там висел Хьюби, только его лицо было совсем не черным, а зеленым. Глаза закрыты, руки какие-то неестественно белые и жуткие. А потом он открыл глаза. Бен сильно затянулся и выбросил окурок в ночную мглу. Я испустил крик, который, наверное, было слышно за 2 мили. А потом побежал. На ступеньках я споткнулся и покатился вниз, но сумел подняться. Выскочил на улицу через парадную дверь и помчался по дороге. Ребята ждали меня примерно в 0,5 мили. Только тогда я увидел, что продолжаю сжимать в руке стеклянный шар. Я храню его до сих пор.
Но ты же не думаешь всерьез, что видел Хьюберта Марстона? Так ведь, Бен?
Заметив впереди мигающий желтый свет светофора, расположенного в центре города, Сьюзен невольно испытала облегчение. Бен ответил не сразу. «Я не знаю», — нерешительно произнес он, отдавая себе отчет, что было бы проще с этим согласиться и закрыть вопрос. «Не исключено, что я был на таком взводе, что мне все примерещилось». С другой стороны, возможно, правы те, кто верит, что дома могут накапливать сильные эмоции, пережитые в их стенах, и держать их как аккумулятор. Потом, при наличии подходящего катализатора, к примеру, излишне впечатлительного мальчика, они разряжаются путем создания образов. Я не имею в виду призраков. Я говорю о некоем трехмерном психическом телевидении. Это может быть даже нечто по-своему живое. Например, чудовище.
Она взяла сигарету из его пачки и тоже закурила.
После того дня я очень долго боялся спать без света. И мне до сих пор снится та открывающаяся дверь. Стоит только понервничать.
Это ужасно.
Да нет, возразил он, не особо. Кошмары снятся всем людям. Он показал на погруженные в сон дома, мимо которых они проезжали. Иногда мне даже удивительно, как дома не стонут от ужасов, которые происходят во сне. Он помолчал. Может, посидим немного на крылечке пансиона? Я не могу тебя пригласить внутрь, таковы правила. Но у меня есть пара охлажденных банок колы и немного рома. Как насчет того, чтобы пропустить по стаканчику на сон грядущий?
Я с удовольствием.
Он повернул на Рейл-Роуд-стрит, выключил фары и заехал на маленькую автостоянку для постояльцев пансиона. Заднее крыльцо было выкрашено белым, и на нем стояло 3 плетеных кресла-качалки, развернутых к реке. Сама река выглядела на редкость романтично. Почти полная яркая луна пробивалась сквозь листву деревьев на другом берегу и прокладывала по водной глади переливающуюся серебром дорожку. Город спал, слышался только шум воды на плотине. «Посиди здесь, сейчас вернусь». Бен вошел в дом, осторожно закрыв за собой сетчатую дверь, а Сьюзен опустилась в кресло-качалку. Несмотря на все свои странности, он ей нравился. Она не верила в любовь с первого взгляда, но вполне допускала, что неожиданное физическое влечение, которое обычно принято называть невинным словом «влюбленность», человек может испытывать достаточно часто. Однако Бен не был похож на человека, мысли о котором не дают заснуть ночью, и доверить их можно только личному дневнику. Он был бледным и довольно худым, на лице отражались начитанность и погруженность в свой внутренний мир, а глаза редко выдавали ход мыслей. Густые черные волосы, казалось, редко общались с расческой. И эта история с домом. Оба его романа никак не заставляли предположить в авторе столь болезненной впечатлительности. В «Дочери Конвея» рассказывалось о дочери священника, который уходит из дому, оказывается в сомнительной компании и путешествует по стране автостопом, а «Воздушный танец» повествовал о сбежавшем заключенном Фрэнке Баззи, который начинает новую жизнь, устроившись автомехаником в другом штате, но его в конце концов снова ловят. Обе книги были яркими и динамичными, и мрачная тень Хьюби Марстона в петле, навсегда отпечатавшаяся в памяти девятилетнего мальчика, никак не давала у них о себе знать.